Письмо четвертое. В прошлый раз не о всем я поговорил, чего касались вы в своем письме. Шлю дополнение. Вы говорите. Еще вот что я вижу, что все в попыхах спешат, гонятся за чем-то, чтобы уловить, и никто ничего не успевает поймать. Случилось мне пройти людною улицею или местом. Какая там суматоха и суета! Но смотрю потом, и в домах тоже. Тоже, вероятно, и в душах у них. И ума не приложу, уже ли так можно жить? И вот что еще вижу, что тут друг друга теснят, вяжут и тиранят. Никто своей воли и свободы не имеет. Одеться не смей, как хочешь. Ступать не смей, как хочешь. Говорить тоже. И ничего не смей, как хочешь. Все у них подчинено какому-то закону, который не знают, кем написан. Всех он теснит, но никто сломать его не смеет. Зато и сами делаются тиранами друг для друга. Посмей не послушать кого, горе. Я, например, пою, когда хочется петь. Ведь это рай, и самой приятно, и слушающим. А тут, хочешь не хочешь, пой. Предлагается это очень вежливо, но отказаться-то считается делом противозаконным. И поешь. Самой тяга-то невыносима. Чуть грудь не треснет, а надуваешься. Показать, что поешь от души. Я замечала это и у других. Вот вам и свобода. А ведь снаружи посмотреть — все вольница. Вольница, спутанная по рукам и ногам. По этому поводу стала я присматриваться, да от души ли они делают и все прочее. И что же? Может быть, я ошибаюсь, но не увидела ничего, что было бы от души. Ласки напускные, готовность к услугам тоже, взаимоуважение тоже, все напускное. За видимостью, гладкою и изящною, прячется совсем другая душа, которую, если б ее вытащить наружу, никто не нашел бы не только изящную, но и сносную. И выходит, что когда мы собираемся, то представляем собою сборище лицедеек и лицедеев. Комедия. И еще что мне дивно, это то, что от всех веет холодом. Как же это так? Ведь все дружка-дружки, кажется, душу готовы отдать, а кругом ходит холод. Совершенно верно. К вашему описанию нечего и прибавлять. Все это давно уже замечено и указано в предосторожность. Еще Макарий Великий вот как изображал увиденную вами сумятицу и гоньбу за чем-то. Чада века сего уподобляются пшенице, всыпанной в решето земли сей, и просеиваются среди непостоянных помыслов мира сего при непрестанном волнении земных дел, пожеланий и многосплетенных вещественных понятий. Сатана сотрясает души и решетом, то есть земными делами, просевает весь грешный род человеческий. Со времени падения, как приступил Адам заповедь и подчинился лукавому князю, взявшему над ним власть, непрестанными обольстительными и метущимися помыслами всех сынов века сего просевает и приводит он в столкновение в решете земли. Как пшеница в решете у просевающего бьется, и взбрасываемое непрестанно в нем переворачивается, так князь лукавства земными делами занимает всех людей, колеблет, приводит в смятение и тревогу, заставляет прирожаться к суетным помыслам, нечистым пожеланиям, земным и мирским связям, непрестанно пленяя весь грешный род Адамов. И Господь предсказал апостолам будущее на них восстание лукавого. Сатана просит вас, дабы сеял, яко пшеницу. Аз же молихся Отцу моему, да не оскудеет вера ваша. Евангелие от Луки, глава 22, стих 31. Ибо сие слово и определение, изреченное Создателем Каину явно, «Стеня и трясыся, в тревоге будешь и на земле». Книга Бытия, глава 4, стих 12. Служит в тайне образом и подобием для всех грешников, потому что род Адамов, приступив заповедь и соделавшись грешным, принял на себя в тайне это подобие. Люди приводятся в колебания непостоянными помыслами боязни, страха, всякого смущения, пожеланиями многообразными, всякого рода удовольствиями. Князь мира сего волнует всякую душу, нерожденную от Бога, и, подобно пшенице, непрестанно вращающейся в решете, разнообразно волнует человеческие помыслы, всех приводя в колебания и уловляя мирскими обольщениями, плотскими удовольствиями, страхованиями, смущениями. Беседа 5, параграф 1, 2. Вот вам в придаток к вашему наблюдению. Вы заметили, что есть и бывает, а святой Макарий указал и причину того, и первое исходище. Этот взгляд на дело в том круге, о коем речь, не принимается, и речи о том заводить нельзя. Вас же прошу усвоить этот взгляд и всегда держать его в мысли. Он выражает суть дела, и, будучи вами принят с убеждением, будет служить для вас ограждением от обаяний светской жизни. Чтоб больше об этом подумать и более сродниться с таким образом мыслей, потрудитесь прочитать всю эту пятую беседу святого Макария. Книгу эту я давал вашей матушке, и она хотела ее приобрести. С своей стороны прибавлю, что эта гоньба за чем-то и неудовлетворенность ничем зависит от того же, о чем я писал в прошлый раз. Именно от того, что таким образом жизни не все естество человеческое питается и не все потребности его удовлетворяются. Неудовлетворенная сторона, как голодная, требует пищи в утоление своей алчбы и жажды и гонит человека искать ее. Человек и бежит искать. Но как он вращается все в том же круге, неудовлетворяющем голодающей стороны, то удовлетворения не бывает. Голод и жажда не пресекаются, не прекращается и требование пищи, не прекращается и гоньба, и никогда она не прекратится в живущих по духу мира. Враг же держит их в ослеплении, покоему они не замечают ошибки, что не тою дорогою бегут и не туда стремятся, и в этом мраке томит и душит эти души бедные. И так их отуманил враг, что и говорить им об ошибочности не смей никто. Так и зарычат, как лютые звери. Не рыканье ли это того льва, который всюду рыщет, иски кого поглотите? Что касается до других, замеченных вами сторон светской, мирской жизни, скажу только, что иначе сему и быть нельзя. Ибо такая жизнь есть жизнь падшего человечества, которого исходная черта есть самолюбие или эгоизм, себя ставящий целью, а все и всех средством. Тут причина того, что всякий хочет навязать свои желания на другого или связать его ими, что назвали вы очень мягко тиранством. Уж как не скрашивает кто своих желаний, назади всего стоит эгоизм, желающий повернуть вас по-своему или сделать вас средством. Тут причина и лицедейство, суть которого есть напряженное ухищрение всячески прятать свои дурные стороны, не исправляя их. Иначе пресечется влияние на других и, следовательно, пользование ими как средствами. Тут причина и того, что от всех холодом веет, ибо всякий замкнут в себе и не различает лучей теплой жизни вокруг себя. Правда, вы верно встречаете несколько лиц с симпатичным строем сердца, так и льнут и берут прямо за сердце. Такое расположение есть остаток родственного чувства, с каким создан человек в отношении к другим, но оно тут состоит в услугах у эгоизма, который пользуется им как наилучшим средством к устроению своих дел. Я знаю одно такое лицо. Лучше прямой эгоист или эгоистка, чем такие симпатисты и симпатистки. Тех, хотя заметить можно, куда ведут дело, а здесь редко кому удастся этого достигнуть. Правда, вы непрестанно почти встречаете услуги, но они делаются за тем, чтобы потом за одну запрячь вас на 10 дел в свою пользу. Скажете, да как же это? Тут все бьют на честность, и в чем-либо показать нечестность значит сгубить себя. Правда, что так есть, но эта честность есть маска эгоизма. Все дело тут — не ударить себя в грязь лицом, для чего нередко допускаются самые бесчестные поступки, коль скоро можно утаить их от других. Вы даже услышите или уже услышали приговоры: «Это эгоист, это эгоистка». Не подумайте, что говорящее это — сами чужды эгоизма. Нет, этот приговор относится к тем, которые не позволяют повертывать собою или употреблять себя в средства для эгоистических целей тех, которые так о них судят. И, следовательно, прямо обличает всех последних эгоистов или эгоисток. Я слышал, что такие особы даже монахов укоряют в эгоизме, что те для себя одних живут. Бедные монахи! Ни поесть, ни попить, ни поспать. День и ночь на ногах, в послушаниях, не имея своей воли и своих желаний, и попали в эгоисты. Поэтому одному можете судить, какого достоинства суть и вообще обличение в эгоизме, какие встречаете или встретите среди светских, а не значит «нашла коса на камень». Пересмотрев написанное, вижу, что это я очень грубый произнес суд над светскую жизнью, но не беру слова назад. Может быть, я и не написал бы того, что написалось, но, как вы сами заметили, довольно темненькие пятна в свете, то я и разохотился запеть в ту же ноту, и не думаю, чтобы это сколько-нибудь вас покоробило после того, что сами вы сказали. Но ожидаю от вас вопроса: как же быть-то? Это и будем решать в продолжении всей нашей переписки. Теперь же скажу только: совсем вам отстать от всех, конечно, нельзя, но сколько можно — отнекивайтесь входить в круг этой светской жизни. А когда втянут против воли, держите себя так, как бы вас там не было, видя не видьте и слыша не слышьте. Видимое пусть проходит мимо глаз и слышимое мимо ушей. Внешне действуйте, как и все, будто нараспашку, но сердце свое берегите от сочувствий и увлечений. В этом главное — сердце берегите, и будете там только телом, а не душою, верно исполняя заповедь апостола: «Да будут требующие мира, яко не требующие». Первое послание Коринфянам, глава 7, стих 31. Мир здесь тоже значит, что у нас свет и светская жизнь. Вы будете требующие мира, то есть имеющие нужду соприкасаться светской жизни, но когда будете держать вдали от всего свое сердце, то будете как не требующие такой жизни, то есть не по сочувствию и желанию в ней участвующие, а вынуждаемо будучи настоящим своим положением. Утомил я вас многописанием, но вы же меня понудили. Прошу не пропустить без внимания написанного, особенно последних строк.